привет! Это подкаст «Совещательная комната», и здесь мы его ведущие. Я журналист Зоя Светова.
И я журналист Вера Чилищева.
И сегодня у нас в гостях замечательный гость, адвокат Борис Аврамович Кузнецов. Добрый день, Борис Аврамович!
Здравствуйте, здравствуйте, девушки, здравствуйте, слушатели!
Да, добрый день! И я хочу с нашими слушателями поделиться биографией Бориса Кузнецова, чтобы вы могли представить, какой удивительной, фантастической и насыщенной была профессиональная жизнь Бориса Кузнецова как адвоката. Вот послушайте, 60, это я беру из Википедии, я надеюсь, что там нет ошибок, если есть ошибки, то Борис меня поправит. Так вот, с 62 по 82 год Борис Кузнецов служил в уголовном розыске, участвовал в раскрытии кражи дуэльных пистолетов из музея квартиры Пушкина. Также участвовал как следователь в деле о краже из Эрмитажа Русского музея и хищение промышленного золота на приисках Чукотки. В 1982 году ушел из уголовного розыска и стал адвокатом. И тут, если перечислять, чьи интересы Борис Кузнецов как адвокат представлял по делам, очень известным делам с большим резонансом, это, например, бывший генерал КГБ Олег Калугин, когда он направил иск к Михаилу Сергеевичу Горбачеву, Крышкову, Крючкову о том, чтобы о лишении наград, званий и пенсии. Его лишили, насколько я понимаю, всех этих наград, званий и пенсий. Также Борис Кузнецов представлял коммерсанта известного Артема Тарасова по иску о дефамации в Королевском суде Великобритании против «Вашингтон-Пост» и «Жерал-Трибун». Да. Также было дело народного артиста России Георга Юматова, которого обвиняли в убийстве. И, наконец, одно из самых таких известных резонансных дел. Это дело 55 членов семей подводников по уголовному делу о гибели атомной подводной лодки «Курск». И вот мое любимое дело, в котором Борис Кузнецов был адвокатом, это дело ученого Игоря Сусягина, которого обвиняли в госизмене и шпионаже. И именно Борис Кузнецов узнал о том, что в число присяжных был внедрен бывший сотрудник службы внешней разведки, который, по сути, и добился обвинительного вердикта в отношении Сусягина 14 лет. А кроме того, было одно последнее, можно сказать, дело, да, это дело члена Совета Федерации, сенатора Левона Чехмахчана. И вот здесь на Бориса Кузнецова завели уголовное дело о разглашении гостаймы. Под угрозой ареста Борис уехал из России. И вот мне хочется, Борис, чтобы вы рассказали подробно об этом деле, о вашем преследовании, потому что мне кажется, что на самом деле это был первый случай преследования российского адвоката за его деятельность в Новой России, да, вот об этом уже забыли. Теперь, когда мы говорим о преследованиях адвокатов, мы называем дело Ивана Павлова, иностранного агента, да, и других. А вот ваше дело все-таки было первое. Расскажите, почему на вас завели дело о разглашении гостайны?
Значит, ко мне обратился посол Армении в России с просьбой, чтобы я взял защиту Чехмахчан. Его обвиняли в мошенничестве. Я сейчас не буду говорить о личности самого Чехмахчана, это как бы второй вопрос, но знакомясь с материалами дела в Верховном суде, я обнаружил, что все обвинение строится исключительно на прослушивании его телефонных переговоров. И в материалах Верховного суда была справка, меморандум Федеральной службы безопасности о том, что они прослушивали дело члена Совета Федерации Чехмахчана. Значит, это не тот случай, когда они кого-то слушают, каких-то жуликов, и тут подключается член Совета Федерации. А в этой справке однозначно указано, что когда они начинали прослушивание, они хорошо знали, кого они прослушивают. А член Совета Федерации по Конституции, по законам является лицом неприкосновенным. То есть его телефоны не могут прослушиваться. И для меня это было очень важно, как для адвоката, чтобы все эти прослушки были исключены из доказательств обвинения Чехмахчана. И сначала я отправил жалобу в Московский городской суд, где приложил эту копию. А копию мне передал один из членов Верховного суда. Он по моей просьбе сфотографировал ее. И я отправил жалобу в городской суд. Притом я ее засекретил, свою жалобу. И она ко мне вернулась от судьи. От судьи Назаровой несекретной почтой. После этого я пишу жалобу в Конституционный суд России. Прошу простить. И приобщаю к ней вот эту справку, меморандум с грифом «секрет». На меня возбуждают уголовное дело за разглашение государственной тайны перед Верховным судом. Вообще это разглашение государственной тайны быть не может, потому что статья 7 закона о гостайне говорит о том, что не является гостайной и не подлежит засекречиванию сведения о нарушении прав человека и о злоупотреблении должностными лицами своих служебных полномочий. Поэтому я абсолютно спокойно отправил эту жалобу, приложил эту справку меморандум с грифом «секретно». Это было в 2006 году. А в 2007 году, в июле месяце, у меня появилась информация, что готовится возбуждение уголовного дела. И по тем правилам, которые тогда действовали, прежде чем возбудить уголовное дело, суд должен, обычный районный суд, должен дать заключение о наличии признаков преступления в деятельности адвоката, в действиях адвоката. Дело рассматривалось в Тверском суде, и когда я понял, что следующим шагом будет постановление суда, я затянул процесс, и в ночь с 10 на 11 июля я покинул пределы России через Украину. В сентябре 2007 года я переехал в Америку, и в этом же 2007 году подал заявление о предоставлении политического убежища. Миграционная служба Соединенных Штатов Америки рассматривала мое досье 1,5 месяца, и я получил политическое убежище в Америке. Впоследствии я получил вид на жительство, грин-карту, а в 2016 году я стал гражданином США. Угу. Вот такая ситуация связана с...
Интересно очень. Я как раз хотела, да, напомнить нашим слушателям и уточнить у вас, что с тех пор, как вы уехали и покинули Россию, опасаясь ареста, прошло 17 лет, действительно. И вот расскажите, пожалуйста, Борис Аврамович, вот все эти годы, что вы не в России, да, что вы в отрыве от... не то, что в отрыве, но вы не внутри, да, вы можете только наблюдать и делать выводы как человека со стороны, человек, который находится со стороны и который долгие годы жил в этой стране. Вы, в частности, наблюдали и наблюдаете за тем, что сегодня, во что сегодня превратилась российская адвокатура. И кажется, вы, если что поправить, вы приостановили свое членство в Московской коллегии адвокатов. Вот как, что вы можете сказать и как оценить этапы разрушения, по сути, адвокатуры, то, что с ней стало, потому что многие, насколько вы знаете, и я думаю, что вы действительно за этим смотрите, многие находятся под стражей, адвокаты, многие в розыске, особенно после начала специальной военной операции, многие признаны иностранными агентами, и, в общем, адвокатов, которые способны защищать именно по политическим каким-то делам, у нас очень мало, да, вот, адвокаты Владимира Карамурзы, признанного иностранным агентом, Вадим Прохоров, тоже иностранный агент, вынужден был тоже уехать, покинуть страну, опасаясь преследования. Какие этапы прошла адвокатура вот, ну, за последние 20-25 лет?
Вы знаете, я как-то был во Франции и совершенно случайно попал на манифестацию, которую проводили французские адвокаты. И, надо сказать, они приостанавливали судебные процессы, выходили на улицу, вставали пикетами и с плакатами требовали изменения каких-то норм права. Я не очень понимал, о чем идет речь, но это не суть. Самое главное, что адвокатура умеет себя защищать, в отличие от российской адвокатуры. И тогда, когда на меня возбудили уголовное дело, я предложил Генри Резнику, чтобы я мог заключить соглашение со 100 российскими адвокатами, и чтобы каждый из 100 российских адвокатов написал бы по одной жалобе по каждому сюжету моего преследования. Резник не согласился с этим. Больше того, практически Федеральная палата адвокатов, тогда Семеняк ее возглавлял, ни одного документа в мою защиту не направила. Журналисты, которые знали мое дело, некоторые из них имели материалы, они побоялись опубликовать какие-либо материалы о моем деле. Больше того, Резник, который взялся меня защищать, несколько раз выступил в прессе, подписал одну жалобу, которую я ему подготовил, участвовал в одном процессе, где он никакой роли не сыграл, а потом он отказался от моей защиты. Самое страшное преступление, которого, правда, нет в Уголовном кодексе, в деятельности адвоката, это когда он предает своего подзащитного. В данном случае я считаю, что отказ от защиты со стороны Резника – это предательство. Возникает вопрос, а обжаловал ли я действия Резника, допустим, в квалификационную комиссию адвокатской палаты Москвы? Нет, не обжаловал. Я считаю, что Резник – гениальный адвокат. И вот те проблемы, которые возникли, это проблемы мои с ним, потому что мы с ним дружили много лет. И лишать граждан России такого прекрасного, чудного адвоката я не захотел. Поэтому все взаимоотношения с Резником – это мои с ним личные. Что касается ситуации, то действительно это одно из первых дел в Новой России, мое именно уголовное дело, мое преследование как адвоката за профессиональную деятельность. В дальнейшем такие преследования продолжались. Многие из адвокатов, не желая попасть под это преследование, просто уехали из России. Ну, тоже совершенно гениальный адвокат Лена Лукьянова, которая покинула Россию, ну, не только потому, что ее убрали из высшей школы экономики, но и наверняка препятствовали или могли препятствовать ее адвокатской деятельности. Я посмотрел, с началом войны к преследованию подвергались 32 адвоката, то есть за последние годы. Притом из них 8 адвокатов либо арестованы заочно.
Угу.
И здесь главная коллизия состоит в следующем. По международному праву адвокат не может подвергаться преследованию за свою профессиональную деятельность. И, ну, представьте на секундочку ситуацию. Человек заявляет, что это не специальная военная операция, это... Адвокат эту позицию разделяет, и он озвучивает эту позицию перед судом. Таким образом, суд рассматривает это как заявление адвоката, которое дискредитирует вот эту самую так называемую военную операцию. И таким образом на адвоката возбуждается уголовное дело, и вот один из адвокатов, Таланов, по-моему, фамилия его, арестован по такому делу и находится в следственном изоляторе. Дело еще, по-моему, рассмотрено.
Да, по фейкам, по делу о фейках о российской армии. Борис, смотрите, вот в самом начале нашего разговора я перечисляла ваших подзащитных, и, конечно, это малая часть тех, кого вы защищали. Я знаю, что недавно вы издали 12 томов книг. Это, в общем-то, целое собрание сочинений под общим названием «Записки адвоката Камикадзе». И вы рассказываете в них, насколько я понимаю, разные истории, а именно 115 историй из своей адвокатской жизни. Вот расскажите, пожалуйста, про эти книги. Как вы выбирали героев? Удалось ли вам вывести из России ваши адвокатские досье? Потому что ведь вы же не просто из головы брали все эти сюжеты. Вы должны были сверяться, да, с этими документами, которые вы собирали за всю свою адвокатскую карьеру. Как вот вы писали эти воспоминания?
Значит, дело вот в чем, что я собирал информацию о своей деятельности, начиная с 1962 года, еще работая в розыске. Значит, у меня образовался архив, который составляет 400 досье по разным делам. Мне удалось этот архив сохранить и удалось его вывести. И вот сейчас эти коробки с делами прямо перед моими глазами находятся здесь, в Испании. Я первые три тома составляют дела, которые в которых мне довелось участвовать, когда я еще работал в уголовном розыске. Первый том – это моя деятельность в Санкт-Петербурге. Вы правильно сказали, что я занимался раскрытием краж художественных ценностей, краж из Эрмитажа, из Русского музея, из музея квартиры Пушкина, из частных коллекций. И этому, собственно, посвящен первый том. Второй том посвящен моей работе на Чукотке. Это совершенно уникальный район и с точки зрения практики уголовного сыска, и с точки зрения климата, и с точки зрения характера людей, которые там проживают. Это совершенно потрясающее место. Этому посвящен второй том. И там же одно из моих дел, одно из самых резонансных в то время, это изъятие 29 килограмм промышленного золота, за которое я от тогдашнего министра внутренних дел Щелокова получил золотые часы. Третий том посвящен моей работе в управлении внутренних дел Магаданского облсполкома. Я занимался раскрытием тяжких преступлений против личности. Там все эти дела, каждый из этих дел, ну, имеет какую-то изюминку. То есть необычный ход, необычный подход к делу, опровержение судебно-медицинских, психиатрических, психологических экспертиз. То есть это по существу учебник для сыщиков. Кстати говоря, следователем я никогда не был. Я всю жизнь проработал оперработником в уголовном розыске. Иными словами, детективом или сыщиком. Так вот, следующие тома касаются моей работы уже в адвокатуре. Сначала это работа в адвокатуре Магаданской области, где после одного года работы меня исключили из коллегии адвокатов. Мое дело рассматривалось на бюро Магаданского обкома партии. Дело в том, что в те времена в Магаданской области где-то было порядка 200 адвокатов, и в год было 1-2 оправдательных приговора. У меня в первый год моей работы было 9 оправдательных приговоров. И, конечно, ни прокуратура, ни партийные органы, ни МВД не хотели этого терпеть, и меня по надуманным причинам исключили из коллегии адвокатов. Я через Верховный суд, через Нину Юрьевну Сергееву, которая была зампредседателя Верховного суда, восстановился. Через 8 месяцев меня исключили второй раз. И вот эти обстоятельства все я детально описываю. Впоследствии я случайно оказался в Москве, был советником в межрегиональной депутатской группе и описываю дела, которые мне довелось вести уже в Москве. И все начинается. Моя, собственно говоря, я известность приобрел по делу генерала КГБ Олега Калугина. Там абсолютно нестандартный подход, и мне удалось обвинить и доказать, что Совет министров СССР во главе с Рыжковым, тогдашним Николаем Рыжковым, приобщил к суду заведомо подложенный документ. Ну, а дальше очень много дел у меня было связано с противостоянием ФСБ России. Это, кроме дела Калугина, это тогда еще даже КГБ было. Это и дело Игоря Сутягина, о котором вы упоминали. Это дело Кента Ли, это дело Ткаченко, подполковника ГРУ, которого обвиняли и осудили, собственно говоря, за продажу космических снимков израильскому разведчику. И это дело об убийстве Ивана Кивелиди, банкира. Убийство было в 1995 году, а в 2007 году рассматривалось дело по обвинению Хуцишвили, Владимира Хуцишвили, которого обвинили в том, что он убил этого Кивелиди. Да. И тогда же я добрался до факта изготовления по заказу ФСБ такого вещества, которое сейчас уже называется «Новичок». Так что вот и как раз в тот момент, когда слушалось это дело, я и покинул территорию Российской Федерации. Угу. Ну, кроме таких дел, которые противостояли ФСБ России, у меня были обычные, нормальные дела. То же самое вот защита народного артиста РСФСР Георгия Юматова. Я представлял интересы Майи Плисецкой, Людмилы Гурченко, Валентина Гафт, ну и многих других, Максима Дунаевского и многих других известных российских артистов, музыкантов, художников.
Угу. Борис Абрамович, я хотела вас спросить, были ли у вас какие-то, есть такие моменты, связанные со статьями Уголовного кодекса, да, запретные лично для вас по тем или иным причинам, по которым вы, если человека обвиняют, да, в них, вы не будете его защищать и не защищали, вот какие-то, ну, нравственные для вас, да, моменты, когда вот вы не соглашались защищать. Были такие вещи?
Ну, пожалуй, один случай у меня такой был. Дело в том, что я практически не работал по делам по назначению. Угу. Была существовала такая практика, что если ты платишь деньги, которым потом платят другим адвокатам, работающим по назначению, то ты имеешь право не участвовать в таких делах. Но у меня такое дело одно было. Это такой человек по фамилии Симонов, который в Москве совершил... Он похитил человека, участвовал в похищении человека, потом скрывался, был задержан Интерполом, задержан в Италии. Я вылетел в Рим. Он сидел в следственном изоляторе на берегу реки Тибр. Вот сейчас этот следственный изолятор уже закрыт. И когда я с ним стал обсуждать его позицию по делу, то он мне начал вешать лапшу на уши. Он говорил, что у него есть алиби. Я это алиби проверил, оно не подтвердилось. И в очередной раз я прилетаю в Италию и предлагаю ему самому отказаться от моего участия в этом деле. Он пишет заявление, и я выхожу из этого дела. Это вот, пожалуй, единственный случай, который у меня в практике был.
А у меня вопрос о судьях. Вот смотрите, Борис, вы за свою вот длинную адвокатскую жизнь, вы же много судей видели. И у меня мой вопрос, он как бы делится на два вопроса. Вот первый. Вы были ли среди этих судей те такие, которые бы прислушались к вашим аргументам и оправдали бы вашего подзащитного? Или, например, если это были гражданские дела, то решили бы дело в пользу вашего клиента? Вот это первый вопрос. И второй. Мы сейчас очень много говорим о том, что в России нету справедливых судей, да, что судьи, в общем-то, работают по заказу, и особенно когда это касается политических дел, но и в принципе и по другим делам, не только политическим, а экономическим. И говорят о том, что, может быть, если будет другая страна, да, как бы прекрасная Россия будущего, то там нужно будет судьи менять и, может быть, проводить люстрацию. И вот как вы относитесь к этому, к этой вообще теме, как люстрации? И где вообще можно было бы набрать этих новых судей и прокуроров? То есть первый вопрос, встречались ли вам справедливые судьи и что делать вообще в принципе в судебной системе?
Ну, я вам скажу, что с моей точки зрения большинство судей в Российской Федерации это вполне приличные, профессиональные и порядочные люди. Потому что им приходится заниматься обычными гражданскими делами, обычными уголовными делами. Конечно, попадаются дела политические, и в этом случае судьи себя ведут по-разному. Даже по моему делу, когда в 2009 году стоял вопрос о моем аресте, судья, по-моему, это там представитель, председатель суда был Игоревич Шереметьев, отказались меня арестовывать на том основании, что постановление о предъявлении обвинения мне имело гриф «секретно». А оно не может быть секретное, поскольку вопрос о избрании меры пресечения рассматривается в открытом судебном заседании. И суд, судья Иванова, ее фамилия, отказала следствию в рассмотрении этого дела и вернула дело обратно в прокуратуру. Правда, спустя год меня все-таки заочно арестовали. Я сейчас нахожусь под арестом, формально в международном розыске, но меня никто не ищет. Кстати говоря, по своему делу я направил, я и адвокаты, которые меня защищали, вот Роберт Зиновьев в частности, мы направили в общей сложности в прокуратуру, в Следственный комитет, в руководство страны более 200 жалоб. И подали порядка 50 исков о нарушении моих прав по этому делу. Ни одно решение не было решено, и ни одна жалоба, за исключением одного единственного случая, они не были удовлетворены. А дело в том, что то, что ту статью, которую мне вменяют, разглашение государственной тайны, оно относится к преступлениям средней тяжести. И по Уголовно-процессуальному кодексу это дело можно было рассматривать заочно при наличии ходатайства моего. Я такое ходатайство подавал. И первоначально следователь Следственного комитета удовлетворил это ходатайство. Но дело провалялось в Следственном комитете год. Впоследствии это постановление о возможности рассмотрения дела в мое отсутствие было отменено. И, собственно говоря, я до сих пор формально нахожусь в международном розыске, но никто меня не ищет. Потому что буквально с первого дня, как я только выехал за пределы России, я регулярно сообщал следователю о том, где я нахожусь и где я проживаю. И начиная с 2008 года я получал письма на мой сначала американский, потом на латышский адрес. Сейчас, видимо, буду получать на испанский адрес. Притом любопытно, что приходит ответ, что мы не можем отменить ваш розыск, потому что мы не знаем, где вы находитесь. И этот ответ приходит на мой домашний американский адрес.
Но что касается люстрации, что вы считаете?
Я считаю, что люстрацию нужно проводить обязательно. И в первую очередь она должна касаться тех судей, которые рассматривали вот эти политические дела и выносили неправосудные решения. И таких судей, я думаю, будет немало. Замена есть судьям. Сейчас в России порядка 80 тысяч адвокатов. И, кстати говоря, в российской судебной системе существует практика, что судьями становятся секретари судебных заседаний, прокурорские работники, работники МВД, в то время как в тех же Соединенных Штатах Америки судьи, прокуроры и адвокаты объединены в единую систему, которая называется баром, и очень часто судьями становятся люди, которые раньше занимались адвокатской деятельностью. Такая же практика практически во всех западных странах, кроме нашей любимой родины.
Ну да, в России адвокаты практически их никогда не берут в судьи. Такие единицы есть таких судей.
Я, честно говоря, даже ни одного не знаю.
Ну да, и по-моему, даже не слышно адвокатов, которые как-то хотят быть судьями. Я не встречала таких, которые в России, во всяком случае. А мы говорили еще о такой цеховой солидарности, да, и вот можете сказать, это такая ментальность российская, что у нас адвокаты, по сути, не заступаются друг за другом. Вот журналисты редко, но заступаются, актеры тоже иногда, а вот адвокаты как-то я не встречала прям такой вот очень большой солидарности, вы отчасти это подтвердили. Когда на собственном примере. А вообще это такая наша ментальность, черта наша такая?
Ну, тут еще, вы знаете, специфика деятельности. Ведь деятельность адвоката – это, по сути, индивидуальная, частная индивидуальная работа. И он как бы не очень связан с другими адвокатами. Нет, есть группа адвокатов, которые борются за права адвокатов, и эта группа достаточно большая, и ее поддерживают, но это вещь совершенно бессмысленная. Ведь посмотрите, возьмите Уголовный кодекс и посмотрите, что для всех участников процесса, для прокуроров, для судей, для следователя существует уголовно-правовая гарантия защиты их деятельности. А адвокатов нет.
Угу.
Поэтому, ну а как? Они такие же участники судебных процессов. Поэтому, если судить по Уголовному кодексу, то с ними можно делать все, что угодно.
Угу. А скажите, Борис, а где можно найти ваши книги? Они будут в интернете или
они в интернете есть. Откройте издательство «Лулу», американское издательство. Они там есть в продаже. Проблема в чем? Что в России ни одна типография, я обращался, больше 40 типографий, отказались печатать эту книгу, этот сборник. Вот, так что я пока не хочу делать это собрание в электронном виде, потому что я по другой книге, вот по книге о Курске, зная, что тут же она плагиат была опубликована в интернете.
Пиратским способом, да? Угу. Пиратским способом, да?
Да, совершенно верно. Поэтому слишком много я вложил, много лет и много усилий в это собрание, чтобы дать его жуликам.
Ну что ж, мы вынуждены заканчивать. Вы слушали наш подкаст «Совещательная комната», и мы говорили с адвокатом Борисом Кузнецовым, который 17 лет назад уехал из России, опасаясь ареста, и эти опасения были не беспочвенные, о чем он нам сегодня рассказал. Мы говорили о том, чем адвокаты и тогда мешали, и мешают сейчас нашим властям, и что делать, если мы когда-нибудь доживем до какого-то относительно хотя бы справедливого суда. Борис Абрамович рассказал нам очень интересно о своем собрании сочинений, несколько книг, его воспоминаний, о его делах, которые он вел, о людях, с которыми он встречался в ходе адвокатской практики. Безумно интересно. Спасибо за этот разговор. И, конечно, мы подняли тему о том, есть ли вообще цеховая солидарность. А вы слушайте наш подкаст каждую неделю на YouTube, в Apple Podcast и на других платформах. Ставьте, пожалуйста, лайки и пишите комментарии.